Христос нам обещает не что-нибудь. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И множество же людей, вы знаете, вот множество людей, которые пошли за Ним, за Христом, посмотрите, чего достигали. Но это же не сказки же рассказывают, когда переживали они то, о чем апостол Павел пишет. «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Вспомните Серафим Саровский. Он никак не мог встретить любого человека, чтобы не сказать: «Радость ты моя». Представьте, ощутить вдруг, что меня любят. Вы знаете, в нашей жизни чего не хватает? Мы все друг друга не любим, и нас никто не любит. Вот ужас-то. Совсем очерствели люди. А то вдруг: «Радость ты моя». Добрый день. Тема сегодняшней нашей встречи вам, наверное, известна. Она звучит таким образом: «Как сохранить веру в наше время?» Тема естественная, как кажется, и вполне понятная. Однако, знаете, как всегда это бывает, но... Какое же но? Я хочу сказать, что напрасно мы думаем, что наше время уж так существенно отличается от каких-то предыдущих периодов в христианской истории. Я вам скажу, ничего подобного. Ничего подобного. Скажите, сейчас телевидение, сейчас радио, сейчас компьютеры, чего только нет, которые со всех сторон, кажется, разрывают человека на части, увлекают неизвестно куда, во всевозможные пропасти. Ничего подобного. Уж извините, что я так возражаю. Но давайте подумаем. Вот, пожалуйста, вам 4 век, уж не говорю первые 3 века христианства, когда вообще были кошмары, какие страшные гонения были на христиан. А вот 4 век, все. Христианство стало дозволенной религией. Каждый мог, пожалуйста, исповедовать ее, и не только мог, поскольку император принял христианство. То вы же понимаете, какие мы все люди. Тут же вокруг все чиновники, тут же уже все, они уже все христиане, или почти все. Ну, помните, как Ельцин, да, со свечкой стоял, только что первый секретарь, там обкома и генеральный секретарь, первый, так сказать, ну, лидер атеизма, и, пожалуйста, уже со свечечкой. Правда, до сих пор мы никак не можем понять, как это произошло и почему, что за силы, которые заставили его это сделать. Но это вопрос другой. Это, пожалуйста, каждый пусть думает, как хочет, но факт именно таков, что и в четвертом столетии, когда христианство получило, кажется, полную свободу, вы знаете, что происходило? Во-первых, язычество вовсе так просто не отступало. Под язычеством, я разумею, не думайте, что просто вот те культы языческие с поклонением перед богами, с принесением жертв. И это продолжалось, да, продолжалось, хотя и шла борьба с этим. Но, правда, смотрите, в IV веке Юлиан Отступник, который попытался, император Юлиан, попытался вообще восстановить язычество в Римской империи. Посмотрите, что происходило там. Мы говорим сейчас компьютеры, телевидение и так далее, пресса. А там что было? Не знаю, все те, кто хотя бы несколько знакомились с историей Римской империи, в частности, с историей и даже начального периода распространения христианства там, все прекрасно, наверное, помнят, что происходило там, в то время. Язычество еще во всей силе существовало в тех формах, которые непосредственно воздействовали на сознание человека. Нельзя же просто так, вы знаете, я принял христианство, и уже я другой, да? Это редко очень бывает. Особенно, когда принимают православие по форме, а не по сути. Так и здесь. По-прежнему продолжались все эти фестивали. Вы знакомы слово «фестивали»? Все эти празднества. Такие, знаете, церемонии огромные, манифестации. Мы говорим, это языческие, но у нас манифестации тоже проходят, крестные ходы, когда люди идут, когда все что-то поют, смотрят друг на друга, разговаривают. Все это было. И вы знаете, сколько было искушений? Повсюду эти искушения проходили в жизни. Вся суть-то в чем только отличается вот наше время от того. То, что у нас сейчас можно взять эту игрушку под названием компьютер и посмотреть. Там надо было куда-то пойти. Но города-то были не столь уж велики, и сходить в места развлечений можно было совсем нетрудно. Вы, наверное, понимаете, о чем я хочу сказать. Не нужно думать, что наше время уже принципиально отличается от предшествующих эпох. Если вы посмотрите даже историю первого тысячелетия, то поразитесь чем? Не только тем, насколько сильно было язычество в реальной жизни людей, но и в том, каково было отношение к христианству. Переворот за переворотом в Римской империи, смена династий, гонения на православие со стороны то одной, то другой ветви христианства, которые вдруг принимал император. Все это продолжалось. Непрерывно, еще какие гонения были. Вспомните историю иконоборчества. Боже мой! Возьмите даже IV век. Вот вам один маленький пример. Император Констанций появляется вдруг на соборе епископов с обнаженным мечом и требует подписать арианское исповедание веры. Требует как? Меч обнажен. И что же вы думаете? Все подписывают. Правда, нашелся один епископ, Осия Кордубский. Но он тут же и получил. Моментально был арестован и отправлен в тюрьму и в ссылки. Пожалуйста, это IV век. Уж не говорю при Юлиане Отступнике, что тоже продолжалось это. О чем я хочу сейчас сказать, теперь уже совершенно ясно. То, что мы называем искушениями извне, которые происходят сейчас у нас, и которые льются из нашей прессы, из нашего, этих телепередач, уж не говорю об интернете, да, этих технических средств не было, но их вполне заменяла сама реальность жизни без этих вещей. Может быть, одно только отличает наше время от, не знаю, каких времен, но, может быть, отличает вот что. Идет какая-то общая моральная и духовная деградация человечества. Это факт действительно. Достаточно посмотреть даже на нашу русскую историю, и мы увидим, как меняется именно человек в плане духовной силы, в плане нравственного своего развития, достоинства, в плане, если хотите, следования голосу совести. Вот это да, идет какая-то общая деградация. Мы, может быть, на своей истории можем это заметить, а если сравним с Западом, с европейскими странами, то тут мы вообще уже ахнем. Уж у нас, кажется, совсем недавно это был атеистический режим, атеистическое государство. Сравните мораль человека в этом атеистическом государстве и мораль Запада. Я помню, когда выезжал еще в Советском Союзе за границу, я просто поражался, боже мой, насколько же у нас еще выше нравственные принципы жизни. Да, многое просто запрещалось. То, что там является открытым, если хотите, буквально нормой человеческой жизни. Сейчас еще скажу, в наше время, вы посмотрите, что происходит, например, на Западе, мы говорим о нашем времени. Посмотрите в перестройку, как у нас в школах вдруг началось половое воспитание детей. Что началось? Какие вещи только предлагались там нашим детям? Забыли, наверное, мы? А жалко. Это да, началась перестройка. Ельцин пришел к власти. И началось. Хорошо произошла смена. Сейчас другой лидер. Нет у нас этого в школах. Запрещено это. Запрещены эти гомики и так далее. Это половое воспитание и так далее. Это разнузданность. Нет у нас этой ювенальной юстиции. Вы послушайте, что только говорят. Приходится встречаться, что на Западе. Малейшее непослушание родителей тому, что сегодня их девочка должна пойти в школу и там заниматься такими вещами, о которых и говорить стыдно даже. Малейшее непослушание. Вы лишаетесь родительских прав. А ребенка куда же? Ребенка? Ну, найдем куда. И прежде всего в так называемые однополые семьи. Поздравляем. Мы, оказывается, еще пока, сейчас, слава Богу, кого благодарить, но мы оказываемся еще выше этой безнравственности, не только безнравственности, это уже даже не бессовестность, это какой-то уже буквально сатанизм. Я говорю, почему сатанизм? Потому, что, кажется, Библия прямо говорит, указано Содом и Гоморру, а вы знаете что? Так называемые христианские церкви говорят, а у нас тут происходит бракосочетание, церковь благословляет. Это не думайте, мы вот вместе с ними сидим, ведем диалог с протестантами, и нам навстречу это отвечают. Отвечают. Такие вещи. Наше время не так уж сильно, тем не менее, отличается от тех времен, когда язычество господствовало в обществе и государстве. Что только отличает наше время? Вы извините, что я делаю такое вступление о нашем времени. Это необходимо. Что отличает только наше, может быть, время? Что действительно идет общее ослабление духовных сил людей. Все реже и реже найдешь человека, который бы сознательно принял решение жить по-христиански. Он христианин, да-да, он христианин, конечно. Ну что вы, только я по-христиански жить не хочу. И вот тут в связи с этим, пожалуй, стоит поговорить о следующем. Вот мы говорим, как сохранить веру. Какую веру? Есть совершенно два различных, я бы сказал, уровня, или два различных совершенно понимания веры, которые ни в коем случае нельзя смешивать, но которые постоянно смешиваются и, более того, смешиваются в сторону гораздо худшую. Первое, о чем я хочу сказать, это вера, ну как вам назвать ее? Как бы не отпугнуть это формальное. Меня крестили? Да-да-да, ты крещеный. А, хорошо. Без меня женили. Спасибо. Да. Но я никаких обетов не давал и не собираюсь, пора. Нет. Но я, знаете что? Выходите в церковь? Хожу. Исповедуюсь, причаетесь? Конечно.
И записки подаете? Да. И с крестным ходом будете? Ну, а почему же на Пасху не сходить? Правда, я, может, к обедне опоздаю, но на крестный ход обязательно схожу. Да. Вы знаете что? Все мы же прекрасно понимаем, что вот эта формальная принадлежность к православию – это одно из таких зол наших, которые не знаю, с чем сравнить. А почему зол? А потому я православный, слава тебе, Господи, и еще перекрещусь. Вот так. А все мое православие к чему сводится? К исполнению этой чисто внешних вещей. Вы слышите, это все внешнее. И то, что я хожу в храм и принимаю даже таинства. А как меня-то это изменяет, скажите? А я, каким был, таким, к сожалению, и остался. Я помню на одной лекции, на такой большой лекции, встает одна женщина и прямо говорит: «Вы скажите, пожалуйста, вот я уже хожу несколько десятков лет в храм, и я не вижу с собой никаких изменений. Хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю посты». Ух, как важно! Я ее так поблагодарил за этот вопрос. Говорю, большое вам, огромное вам спасибо, что вы точно обозначили, что можно исполнять всю эту внешнюю сторону церковной жизни и быть и совершенно не быть христианином. Есть совсем другое. Это ложное понимание христианца, когда думаем, что мы имеем веру, которую, кстати, Хомяков, наш замечательный мыслитель XIX века, так и называл, это верение, а не вера. Я соблюдаю все обычаи, обряды, церковные установления. А к чему Христос призывает? Что такое вера? Блаженны чистые сердцем. Это борьба со страстями. Это стремление во что бы то ни стало жить по заповедям Евангелия, а не просто ходить в церковь. Да я приду в церковь, постою, помечтаю. Да еще успею осудить направо и налево всех, от служащих священников до всех тех, кто тут приходит. Он туда со свечкой пошла, эти там торгуют за ящиком, это стоит не пойми как, это руки назад и так далее. Одно из великих заблуждений, я считаю просто, может быть, величайших, не думайте только нашего времени. Увы, это во всех, к сожалению, влияет. Это вместо христианской веры исполнить культ, то есть внешнюю сторону. И называется «Я православный». Вы обратите внимание, что требуется для этой внешней веры. Ну, вы же знаете все. Ну, именно ходить в церковь, исполнять предписания, вот, с крестными ходами ходить, ездить по святым местам. А, кстати, вы знаете, вот, действительно, очень интересный один из моментов таких. Святитель Феофан Затворник, поэтому, ух, как здорово он пишет. Его спрашивает, а он отвечает, говеете там, где вас ничего не может развлекать. На вышу – это где он был в затворе. Так, незачем ездить. А в дороге-то и не заметишь, как окостенеешь, сколько предметов полезет в голову, и пойдет одна форма без силы и жизни. Не лучше ли вам отказаться от странствования? А в дороге чего не доберетесь, чего ненавидитесь и не наслушаетесь? Ох, куда смотрит! Как? Я паломник. Вы же все знаете прекрасно. Был туризм светский, а теперь обзовем это паломничеством и по святым местам, и туда, и сюда, и во все стороны, и покою себе находим. А ты была там? Ой, благодать какая! Невероятная, обязательно надо. Слушайте, неужели мы не понимаем? И действительно, многие не понимают. Суть христианства-то в чем? Исцелиться хоть немножко от своих страстей и страстишек. Какой ты христианин, когда ты всех осуждаешь снизу доверху? Все ничего не понимают, все идиоты, все мошенники, все глупцы, все продажные. Один, слава тебе, Господи, я хорош. Да когда ж только это кончится? Вот вам первый признак моей веры. Это что, кто это сказал? Не судите, да не судимы будете. Оставьте это. А смотрите, какие вот они, они, они. И начинаются и светских, и духовных. Не хочу перечислять. Все прекрасно мы знаем. Вы знаете сейчас, какой ужас? Все только осуждают. Полностью утрачена любовь к человеку. Совершенно утрачена. А вы знаете, о чем это говорит? Вот только этот, кажется, грешок, на который мы не обращаем внимания. Свидетелем чего он говорит? Моей гордыни. Я бы такого не сделал. Как эти президенты, патриархи, архиереи, чиновники и прочие. Я бы такого не сделал. Вы слышите, кто я? Поняли теперь? Целуйте мою туфлю. Вот зло. И это зло, оказывается, мы воспринимаем как свою принадлежность к церкви и к православию. Слушайте, это что за самообман такой дикий? А почему? А я хожу в церковь, я исповедуюсь, причащаюсь. Еще знаете, какой лист грехов напишу? Ой-ой-ой, бедный батюшка не знает, куда деваться от него на целых полчаса. Вот, оказывается, какие вещи. Как сохранить веру в нашей жизни? Вот это первое, надо что понять. Понять, что наша внешняя принадлежность к церкви, наше хождение и принятие всех тайн сами по себе, без главного, не только ничего не дают. Я это подчеркиваю. Не только ничего доброго не дают, а еще приводят к тяжелейшим последствиям. Сейчас скажу, я зачитаю, какие последствия. Вот это внешнее, так, мы воспринимаем как своего рода чуть ли не христианский подвиг. Ну, все-таки люди сидят дома у телевизора, а я к обеденке пойду. Что, понятно? Вот так. А я ко всенышей схожу, а люди то-то, а я пощусь. Вот так-то. Знаете, приведу вам замечательные просто слова святителя Игнатия Брянчанинова. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной, слушайте, почему, оказывается, вот это все внешнее является ужасным, он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Каких же? Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнения. Я православный, понятно вам? А вы все в преисподнюю пойдете. Вера христианская состоит в чем? Да, в вере во Христа, как Бога и Спасителя. Верно. Но и на это вам скажут все, кто угодно. И католики, и протестанты, кто угодно. Чем отличается православие в этом отношении? Православие говорит, что под верой подразумевается не внешняя принадлежность к церкви, а первое – то, о чем сказал преподобный Серафим Саровский – решимость жить по заповедям Евангелия. Кто, интересно, принял из православных современных христиан решение «Господи Иисусе Христе»? Отныне постараюсь жить по-христиански. Что такое жить по-христиански? Это не думайте только вот эта внешняя жизнь, как я отношусь к людям, хотя и это важно. Еще бы. Это значит посмотреть, что в душе у меня творится. А в душе ясно, что творится. Непрерывное осуждение, о чем мы поговорили, зависть, тщеславие, самомнение, корыстолюбие и Бог знает что в душе. Обратите внимание, я по внешности могу быть очень хорошим человеком, а внутри что в душе моей? Еще раз повторяю, вся суть христианства сводится вовсе не просто к этой церковной внешней жизни. Вся суть сводится именно к тому, что в душе моей творится. Без понуждения себя к исполнению заповедей, без покаяния нет христианства. В чем суть земной жизни человека с христианской точки зрения? О! В чем суть? Святые отцы говорят удивительное дело. Мы что скажем? В спасении. Икс. Знаете, что они говорят? Вся суть земной жизни сводится к познанию себя.
Познанию себя? Что это такое? Еще Сократ древний за 300 с лишним, за 400 лет говорил «познай себя».
Что такое познание себя? Оказывается, вот что. Вот что чрезвычайно важное. Во всех нас сидит ощущение своей хорошести. Я хороший. Правда. Иногда вдруг неожиданно я узнаю, меня кто-то задел, я так взорвался, что надо же это. Ну, иногда. Но, тем не менее, я знаю, что я хороший. Знаю, чувствую, что я хороший, да. Ну, я знаю, что мне там есть кое-какие вещи, ведь, но в целом я очень хороший. Познать себя – это значит увидеть, каких только страстей во мне нет, только с какой стороны меня не задень. И телесные, и душевные страсти – попробуй мне сказать, что я плохой. Я вам отвечу, и тогда вы узнаете, до чего я хороший. Посмотрите, одно это человекоугодие, одно это желание похвал, желание славы. Посмотрите, что происходит, какая зависть друг перед другом. Вот оно, где начинается познание себя, кто же я есть, на самом деле. Все вы видите только мой футляр. А что в футляре там, говорит, никто не видит. Вот задача христианской жизни. Первая задача – познать себя, то есть увидеть, насколько мы действительно повреждены. Ну, слушайте, это же факт, что мы повреждены. Ну правда же. Ну, все, ну, верно же. Ну, стоит только обо мне начать, мне кто-нибудь скажет что-нибудь неприятно, я взрываюсь. Моего лучшего друга наградили, а меня нет. Я весь от зависти зеленею. Ну, слушайте, сел за стол, так меня не удержишь. И не буду перечислять. Неужели мы этого не видим? Познание себя, то есть познание вот этой болезненности моей, оказывается, настолько слабой, больной, что я ни с чем не могу справиться. Похвалит, я в восторге, ругают, я в отчаянии. Получается, что же? Я весь как в чирьях. Какой ни тронь, я вскакиваю весь. Христианство утверждает, что вот Христос и пришел для того, чтобы помочь нам избавиться вот от этих вещей. Что такое страсть? Страдание. Пока не затронули мои страсти, да, я мирен, хороший. Затронули, я весь как вулкан. Что с тобой случилось? Да, что, то, ой, Боже мой. Страсть, страдания. Итак, смысл земной жизни человека заключается в таком познании себя, увидеть себя, кто я есть на самом деле, а не в своем воображении и не в своих чувствах. И вот тогда христианство-то и открывает мне двери к чему? Господи, да как же мне бы исцелиться? Как исцелиться? Я бы хотел не ругаться, да, а не могу. Малейшее что-нибудь, я из себя выхожу. Не могу не осуждать. Уже эта вещь, это ну, срам. Это срам же просто. Я осуждаю других. Ну, Христос говорит, что ты хочешь сучок вынуть из глаза брата твоего, а у самого бревно. Ну, неужели не читал Новый Завет-то? Читал. И... Вот, оказывается, где начинается христианство. Если человек, который примет вот решение бороться со своими страстями, где внутри себя большую частью, есть и внешние страсти, конечно, но внутри себя прежде всего, если он не принял этого решения, если он не хочет жить, поэтому не будем обманывать себя. Чем? Тем, что я напишу себе «я православный». Самообман. Лезть себе. Или то, что на аскетическом языке называется прелесть. Хвалю, хвалю, на самом деле ничего не имея. Вот, оказывается, что связано с пониманием веры православной. Вопрос. А как же в наше время? Ничем не отличается. Тебя не заставляют лезть в компьютер. Или открывать этот ящик телевизора и смотреть, что там на Первом канале занимаются дрязгами. Дрязгами прям. Стыд и срам, конечно. Да. Развращение людей просто. Кто тебя заставляет? Что ты лезешь туда? Как раньше было, как во времена языческие, ты мог ходить, мог не ходить на какие-нибудь эти собрания или зрелища. Так и сейчас. И сейчас можешь. Просто мы стали уж очень слабыми. Но поразительное дело. Являемся такими слабыми, но зато гордости у нас, пожалуй, побольше, чем и когда бы то ни было. Да я, за права человека, за свободу, против того, другого и третьего. Что вы? Гордыни за то не знаю сколько. Так вот, видите, как сохранить веру в наше время? Сохранить, видимо, так же, как это делали, пытались сделать, трудились, подвязались во все времена христианской истории. Там, где нет борьбы внутри себя, там, где нет борьбы с чем? Начиная, знаете, с чего? С мыслей. С мыслей. Мы грехами называем, вот, убил там, обворовал. Господи, грубятина, стыд и срам даже. С мыслей начинается всякое дело. Дела – это следствие. Христианство тем отличается, что оно смотрит в корень вещей. К чему ты стремишься? Чего ты жаждешь? О чем ты думаешь? О чем мечтаешь? Вот с чем надо бороться. И христианство предлагает средства для этой борьбы. Предлагает средства. Кстати, вот эта вся внешняя церковная жизнь, о которой мы говорили в начале, она чем является только? Вспомоществующим средством может являться, если я понимаю, что это только леса, а не дом. Я строю дом. А что у меня леса украшаете? Да, леса нужны для строительства дома, но это второстепенные. А дом какой? Дом? Блаженны чистые сердцем, а не ногами, руками и не языком. Вот, оказывается. И вот здесь, я скажу, для нашего времени очень неплохо бы так знать и понимать, хотя бы иметь довольно ясное представление о том, что дает православная вера. Ведь, знаете, наше время ведь чем отличается? Чем? Вопросом. А что мне это дает? А что мне это дает? Вы знаете, очень неплохо, неплохо действительно представлять себе, что дает православие человеку. Что дает?
Ну, давайте назовем хотя бы ну, несколько, я бы сказал, таких, ну, я бы сказал, серьезных положений. Первое. Мое христианское убеждение дает мне действительно обоснованное по существу понимание смысла этой жизни. Зачем я живу? Что, живу, чтобы умереть? Живу, ожидаю, что в любой момент со мной может случиться все, что угодно? Да? Какой-нибудь коронавирус или еще что-нибудь? Что мы знаем? Что мы знаем, что через минуту произойдет? Ничего. Недаром, как в утренней молитве читаем, «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную жизнью всю настоящего жития ночь прийти, действительно ночью, ничего не знаем, куда следующий шаг моя попадет нога, ничего не знаем». Вот, оказывается, христиан же открывает, дает действительно смысл этой жизни. Помните, Достоевский как писал? «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле». Замечательно сказал. Мне очень нравится это выражение. Это вот первое, что дает православие человеку. Я понимаю смысл. Какой? Личность неуничтожима. И все, что я делаю здесь, это, оказывается, не чепуха, не мыльный пузырь, который лопнет со смертью моего тела. Нет. А это все то, что обуславливает вечность моей личности. Где я буду? Каким я буду? Что меня ожидает? Это вот один из очень важных моментов. Возьмите другой. Вы знаете, все дохристианские религии понимали Бога, ну, в лучшем случае, тоже масса и худших, но в лучшем случае, как справедливое существо. Он справедлив, он устроит правду. Знаете, что христианство говорит? Иоанн Златоуст писал, если бы Бог был справедлив, то мы, наверное, одной минуты не смогли бы прожить, а должны быть испепелены гневом Божьим. Настолько мы хороши. Бог не справедливость, а любовь. И не просто любовь, что из этого следует-то? Оказывается, будучи любовью, он не судья, а врач. Врач он. Знаете, как в больницу приводят хирургу? Он не спрашивает, кто это? Кто это, бандит или его жертва? Лечит. Это очень хороший пример. Так и Бог. И Бог, он не рассуждает, не судит, какой ты хороший или плохой. А помните, что он говорит? Он повелевает солнцу своим восходить над злыми и добрыми и дождит на праведных и неправедных. Всех одинаково любит. Бог не судья, оказывается, а врач и помощник. Но кому помощник? Тот, кто обращается к нему. Обратись. Помните, есть такие строки в Апокалипсисе. «Се, вот я стою при дверях и стучу, и кто отворит мне, к тому войду я, и мы будем с ним, ну, пировать, торжествовать». Вы слышите? Бог ни на одну йоту нашу свободу нравственную не склоняет никуда. От нас зависит. Господи, помоги! Помоги! Вот, оказывается, что требуется от человека. Вот, оказывается, какое требуется обращение к нему. И он есть любовь и готов помочь каждому, в зависимости от искренности его души и полезности того, что он просит. Вот, оказывается, что. Вы знаете, у Исаака Сирина, это замечательного подвижника, я бы сказал, ну, наставника монашества всех времен есть такие слова: «Бог ничего не делает ради возмездия». Это мы какой вопрос затрагиваем? Насчет наказаний. Бог ничего не делает ради возмездия, а смотрит на пользу, которую принесет его действие. О, как интересно, христианство говорит. Всегда Бог накажет, Бог наградит. И вдруг он ничего не делает ради возмездия, а смотрит на пользу, которая принесет его действие. Он не награждает никого и не наказывает никого, как врач. Разве когда больного туберкулезом отправляет на какой-то курорт, а больному острым аппендицитом делает ту же операцию, режет его, это что он, первого награждает, а второго наказывает? Что скажете за глупость? Ах, понятно. Ах, вот оно что. В зависимости от болезней происходит то или иное, оказывается, действие Божие. А не потому, что я хорош, и у меня чаша полна. Или со мной что Бог делает, вон хуже меня живут. Да, а мне вдруг Бог такое послал. Нет, нет этого. Он только любвеобильный врач. Знаете, очень много значит то, что поскольку, как мы сказали, Бог дождит на праведных и неправедных, то и всех одинаково любит, то представьте себе, как же мы должны относиться к людям. Если Он одинаково всех любит, как же мы должны относиться к людям? Не поступать ли точно таким же образом? Смотреть, чтобы наши поступки, они, конечно же, чем отличались? Пользой, может быть, для того человека и для меня самого. Но не осуждать же других. Мы все больны, говорит христианство. Все, без исключения. И ты такой же болен, как и все другие. Так, вывод. Когда-нибудь слышали, что в больнице лежат в хирургическом отделении, у одного рука болит, у другого нога. И эту, которую рука, говорит на том, негодяй, нога у него болит. А этот говорит, ну, тип, рука у него болит. Разве такое бывает? Сочувствуют друг другу, и все. Каждый понимает, у кого рука, у кого нога, у кого печенка, у кого селезенка. Правда же? Не осуждают же за это. Вот, оказывается, что христианство, оказывается, дает человеку. И, может быть, наиболее такое касающееся жизни всех нас, я бы сказал, вот что, скорби. У всех они есть, без исключения. Без исключения. Как понимать их? Как к ним относиться? Это очень важный вопрос. Чрезвычайно важный. Надо же понимать все-таки, что скорби – это не есть какое-то наказание от Бога. Существуют духовные законы, так же, как существуют законы природы, как законы там Паскаля или Ньютона, так существуют духовные законы. И наши скорби являются ничем иным, как только следствием, в конечном счете, нарушение тех или иных духовных законов. И больше ничего. Что такое грех, говорит христианство? Рана, которую я сам себе наношу. Мне Бог говорит. Нет, хорошо, мне кто-то говорит. Вот здесь доски валяются с острым гвоздями. Не ходите босиком, вы можете очень повредиться. Вот так и Бог дает заповеди. Это заповеди что такое? Только всего-навсего предупреждение. Предупреждение. Не делайте так себе. Вы же повредите себе.
не обманывайте, не лгите, не притворяйтесь, не лицемерьте, не осуждайте. Вы знаете закон? Не судите и не судимы будете.
Кстати, в Патерике есть такой случай. Умирал один монах, который вел, не какую-то там, знаете, жизнь уж такую очень аскетическую, просто обычный был монах, ничем особенно не отличался. Умирает. Приходит, он весь сияет. Его спрашивают, чего ты сияешь-то? Что ты, подвижник какой, что ли? Он говорит, да нет, братья, я такой же грешный, как и все, но я никогда никого не осуждал. И мне сейчас Бог сказал, поскольку ты никого не осуждал, и я тебя не осуждаю. Вот так. Действительно. Вы знаете, как вот принять бы решение, все, отныне я постараюсь никого не осуждать. Ой, вы знаете, насколько легче нам было бы жить. Сколько мы страдаем от этого осуждения. Вы слышите, я осуждаю, и я страдаю. И я понимаю, я весь вскипаю. Что это такое происходит? Да. А спросите, а какое твое дело? Ты что, министр или кто-то? Архиерей? Я страдаю. Слышите? Кто страдает, когда завидую? Я страдаю. И так все страсти. Ох, на что указывает православие. И говорит, постарайся, пока не поздно, бороться с этим. Как бороться? Понуждать себя хотя бы в той степени, в какой ты сможешь не поддаваться страсти. Это первое. И второе. Согрешил? Тут же кайся. Не на записку пиши и батюшке потом предлагай этот листок, а тут же кайся. Помните, Ян Кронштадтский что делал? Почитайте его. Да. Опять я согрешил, говорит, опять я осудил. Ян Кронштадтский, праведный, святой, слышите? Он прямо пишет, осудил, опять разгневался. И обратился я к Богу моему. И вновь ощутил я пространство в душе своей. Благодарю тебя, Господи, ты вновь простил меня. Вот оно, оказывается, что такое православие. Вот оно, где идет вся жизнь-то, внутри, внутри. А мы подменяем часто православие этой внешней, этой формой. То есть, что же такое это творится? Внешность нам нужна, а сам как был соляной столб, так и остался таким. Видите, Христос нам обещает не что-нибудь. Он сказал, я есть путь истинной жизни. И множество же людей, вы знаете, вот множество людей, которые пошли за Ним, за Христом, посмотрите, чего достигали. Но это же не сказки же рассказывают. Слушайте, но это же не сказки рассказывают, когда переживали они то, о чем апостол Павел пишет. «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Вспомните Серафим Саровский. Он никак не мог встретить любого человека, чтобы не сказать «радость ты моя». Представьте, ощутить вдруг, что меня любят. Вы знаете, в нашей жизни чего не хватает-то? Мы все друг друга не любим, и нас никто не любит. Вот ужас-то. Жизнь совсем, совсем очерствели люди, а то друг, радость ты моя. Так вот, христианство подтвердило огромнейшим количеством фактов, что то, что оно предлагает для человека, ведущего эту внутреннюю, правильную, духовную жизнь, предлагает действительно такое благо, перед которым, с которым просто ничто земное не может сравниться. Хотя бы по той причине, что на земле все прекращается. Там вечность, неиссякаемая вечность. Ну, хорошо. Ну, вот это несколько таких моментов, которыми просто сегодня я хотел поделиться с вами по такой, ну, тема, конечно, насущная. Может быть, какие-то у вас в связи с этим эти вопросы, то пожалуйста.
Алексей Ильич, за время своей жизни вы видели смену целых исторических эпох, поколений, людей, церковных и нецерковных. Оскудевает ли благочестие, стремление к истине в нашем народе? Есть ли какие-то положительные тенденции?
Ослабевает, можете не сомневаться, но пока еще есть и сохраняется какой-то остаток. Ну, он всегда был остатком, конечно, но сохраняется еще в определенной степени. Еще есть люди, искренне хотящие быть православными не по форме, а по жизни. Ой, кстати, воспользуюсь случаем, очень интересно расскажу. У нас в академии так, ну, есть разные сотрудники. И вот вдруг одна из сотрудниц, светская женщина, умирает. И вы знаете, что вдруг открывается? Она была монахиней. Никто об этом не знал. Вот это да! Слышите? Вот оно, христианство. Интересно, такой, знаете, вот у вас какие-то драгоценности, вы пойдете на улицу и всем показывать, смотрите. Нет, почему? Обязательно отнимут. Верно. Так и Господь сказал, когда хочешь помолиться, зайди в свою комнату и помолись тайно, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явное. Правда замечательно? Верно. Когда идете в монастырь, там и одевайтесь. Все монашеское. Одевайте, ходите. А здесь никто не знал. Такой же случай мне рассказал батюшка Никон Воробьев. Говорит, отпевали известного врача, женщина, певая с музыкой, а никто и не знал, что под подушкой смертной у нее в это время были монашеские парамон, четки, принадлежности. Никто и не знал даже. Вы знаете, вы чувствуете, какая красота, правда? Вот что такое внутреннее христианство. Даже вот такие внешние факты, прям до чего же они радуют душу. Ну, правда же? Правда, конечно. Вот так. Так что еще есть, но кажется, становится все меньше, так, меньше. Но, впрочем, мы инсуд человеческий, иной, то есть суд Божий. Поэтому не будем предвосхищать.
Спасибо, Алексей Ильич. А следующий вопрос по этой же теме. А в рабочей деятельности, в невоцерковленном коллективе, нужно ли показывать свою веру? Например, по отношению соблюдения поста, когда обед совместный?
Общий совет такой, что нужно максимально ничем не показывать свою особенность, кроме одного. Это доброжелательного отношения к людям. Примером быть в доброжелательности мы должны. Так да светит свет ваш пред человеке. В добром отношении, то есть в любви к людям, в неосуждении людей. Если хотите, в защите даже, может быть, какой человек, оправдание его, неосуждение его и так далее. Вот в этом, вот этим мы можем показать свое православие. В отношении же, вы знаете, от питания – все зависит от коллектива. Я вам приведу один очень интересный пример. Однажды мне пришлось быть в Германии с группой светских людей. Светские люди, там литераторы, такие философы. Я оказался. Вот там, ну, они все светские люди. И вот однажды за столом за столом, был Рождественский пост. Кто-то мне там, сидим четверо человек, кто-то предлагает что-то мне, мясное что-то. Я говорю, да нет, спасибо. А другой, ты что? Ты не знаешь, что ли, что у них пост? Ты чего предлагаешь?
Вы слышите? Мы говорим, светский коллектив, вы знаете, как часто они смотрят на нас? И как можно соблазнить людей своим отношением к многим вещам. Я даже не ожидал, что они это знают. Совершенно светские. И вдруг так ему. И все, все успокоились. Ну да, им не положено. Ну, не положено и не ест. Очень просто же, знаете. Вот. Так и здесь. И другая ситуация, напротив, может быть. Вас куда-то пригласили, вы не можете не пойти, а постом, все так, и вы вдруг начнете, я это не ем, я это не делаю, это я пощусь. Нет, вы можете, знаете, как обидеть людей, которые ничего не понимают, сказать, какие-то фанатики, и пошли они с этой своей верой, не знаю, куда подальше. Кто вам мешает? Вам положили? Положили, отщепните. Да, возьмите другое. Не демонстрируйте этим, когда видите, что здесь вы можете, напротив, ну, просто нанести моральный урон людям. Да. И в связи с этим вывод, важнейший вывод. Святые отцы сказали, нет добродетели более высокой, чем рассудительность. Рассудительность. Любовь хороша? Господи, сколько можно палок наломать с этой любовью. Смирение хорошо? Господи, да тут еще в такое смирение, чему начать играть. Да нет добродетели, которой без рассуждения действительно осталось бы добродетелю. Нет добродетели, которой нельзя было бы испортить. Поэтому святые отцы говорят, нет добродетели без рассуждения. Так во всех этих ситуациях нужно подходить с рассуждением.
Спасибо, Алексей Ильич. Следующий вопрос об информационных технологиях. Чтобы защитить мозг и душу от информационного шума, лучший способ вообще не слушать новостей, не смотреть спектакли и фильмы, но тогда в глазах окружающих выглядишь диким и отсталым. Где здесь разумная грань, чтобы и себя защитить, и с окружающими не потерять полностью контакт?
Ну что вы, ну разве можно на этот вопрос ответить? Для каждого человека, у каждого своя среда, в которой он находится. И у каждого эта грань проходит по совершенно другим параметрам. Невозможно. Вот здесь-то и пригодится принцип. Нет добродетели без рассуждения. Ну, насчет того сказать, что какой-то отстал или все прочее, я вам скажу так. Основные события, ну, всегда мы все-таки знаем и слышим. Основные события. Но по телевидению это столько всякой дряни, которая совершенно не нужна. В этом интернете, еще раз повторяю, основные можем знать, да. Ну что же, это ничего страшного, мы же живем же в этом обществе, и нам надо знать. А вот удержать себя от всякой ерунды, этого мусора, это необходимо. Я что-то ни разу не встречал, чтобы кто-нибудь сказал, что же вы такой непросвещенный, ничего не знаете. Да нет, все, что происходит, мы примерно знаем. А дребедень всякую нечего и знать. Я думаю, и другим это полезно будет, когда скажут, что я этого и знать не хочу. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. У нас слушатели из разных городов и даже из разных стран, может быть, и ситуации там немножко разные. Вот вопрос из Канады.
Нет, вы, пожалуйста, мне из Китая на китайском языке, пожалуйста.
Задает вопрос ипподьякон Валентин, храм Смоленской иконы Божьей Матери, Онтарио, Канада. У нас в Канаде на фоне беспрецедентной секуляризации общества, массированной пропаганды всего самого нехорошего, Даже русофобии на государственном уровне нелегко привлечь к православию детей юношества. Приходы небольшие, небогатые. Алексей Ильич, что вы посоветуете православным в рассеянии? Как противостоять?
Я полагаю, что у нас нет никакого другого способа противостоять вот тому окружающему миру, в смысле мирскому миру, языческому миру, безбожному миру, нехристианскому миру. Нет другого большего и сильного средства, как личный пример жизни. Знаете, как Пахомий стал великим? Он же был солдатом. Солдатом. Но однажды они приходят в какое-то селение, и вдруг там их принимают солдат. Это римские солдаты. Их принимают так, что «Ой!» Он спрашивает своего офицера: «Слушайте, что это за люди? Нас нигде так не принимают». Офицер отвечает: «Да это христиане, они всегда всех так принимают». Он: «Христиане? Кто это такие?» Вы знаете, каждый человек живет на своей, так сказать, площадке, и поэтому он по-своему применительно к тому окружению, в котором находится, может говорить о христианстве, не фанатично проповедовать, да избавит Бог. Нет, первым примером своего поведения, своей жизни. И, пожалуйста, можно вкрапливать, пожалуйста, святоотеческие изречения. Я помню, на одной свадьбе был приглашен, родственница выходила замуж, люди совершенно там светские. Я говорю, вот один, свое выступление начал, вот один древний мыслитель сказал, вот тот, сказал апостолу Павлу, я не называю, конечно, имен. Так, потом после стола, значит, подходит: «Это вы сказали, наверное, отец, это апостол Павел?» Я говорю: «Ну да». «Ой, как здорово!» Вы знаете, можно вкрапливать христианские идеи, не обязательно называя сразу автора их. Можно же. Ведь там же много, сколько замечательных идей. Замечательно. Как хотите, чтобы к вам относились люди, так вы относитесь к ним. Ну, пожалуйста, вам, христианская идея. Ну, конечно, конечно. Да, защитить кого-то. Ну, примеров можно много привести. Так вот, в зависимости, конечно, от той ситуации, в которой мы находимся, нужно уже думать о том, что можно сделать. Но всегда нужно помнить и противоположное. Звучит оно очень резко, но поскольку это слова Христа, то я приведу их. Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Слышите? Во всем опять, к чему пришли мы, должно быть рассуждение. Без рассуждения нет добродетели. Единственное, что могу сказать.
Спасибо. Алексей Ильич, несколько вопросов о детях и о школе. Могли бы вы рассказать, как объяснить ученикам о нарушении третьей заповеди? «Не произноси имя Господа твоего в суе», когда и дети, и взрослые запросто упоминают это имя в бытовой речи, едва ли не для связки слов.
Я думаю, что вы сразу говорите о следствиях не употреблять имени Божьего в суе. А кому это говорится, верующим или неверующим, это во-первых. Если он неверующий, так им вообще не важно, это Божье, не Божье. Им не важно. А нам, что ж, потерпеть придется. Они же не верят. Для них это не имеет никакого значения. Не об этом надо говорить. Как бы избавить людей от того, чтобы они не произносили, эти школьники не произносили имени Божьего в суе. Не об этом. А о том, как бы привить им веру в Бога и во Христа. Вот это да. А то, знаете, звонит один мне, очень почтенный человек: «Помогите мне мой друг никак не хочет креститься. Я говорю, вы что говорите мне? Я вас не узнаю. Как креститься? Если бы меня спросили, что делать, друг мой, что сделать, чтобы он уверовал в Бога, я говорю, мы могли поговорить. А вы что, хотите, чтобы он крестился, будучи неверующим? Да? Вы что? Апостол Павел как сказал? Кто причащается недостойно? Суд себе ест и пьет, не рассуждая тело Господне. Оттого многие болеют и умирают. И это относится не только к причащению, ко всем таинствам. Кстати, одна из причин, что сейчас много разводов среди христианских семей, так, ну, я бы сказал, христианских каких? Вот, формально христианских, что вступают в брак вот таким образом, о чем предупреждал апостол Павел. Недостойно. Вот, оказывается, какие вещи. Так что нужно здесь быть очень, очень внимательным и осторожным. Ну, что же это мы говорим? Не произносите имени Божие. Да они будут смеяться, и все, и что нарочно. Вот так.
Спасибо. Следующий вопрос. Ребенок ходит в воскресную школу, родители воцерковленные, но в общеобразовательной школе одноклассники смеются над ребенком, потому что он не разделяет их интересов, ходит в церковь, верит в Бога. Как помочь ребенку не сломаться?
Это не просто, конечно. Дело в том, что как-то нужно... Это зависит от психологии самого ребенка, от его характера, от того, что, кто он сам по себе. Задача какая? Верующему не нужно никак не отличаться в обыденной жизни по форме от внешней, например, одежды, внешних каких-то, может быть, интересов. Нужно тут очень быть благоразумным. Мы уже говорили, что единственное, чем должен отличаться христианин от окружающих, я бы сказал просто – честностью. И я думаю, что если ребенок будет отличаться именно этим, то, может быть, он даже заслужит еще большее уважение даже среди товарищей. А если он будет демонстрировать, например, свою веру перед ними, именно демонстрировать, то я думаю, что он вызовет против себя, конечно, очень нездоровую реакцию. Это всегда. Я вам скажу, я вот учился, например, знали, что я верующий человек. Извините, что я к себе обращаюсь, ну, просто по уходу вопроса. Даже было однажды так, уже мне было 16 лет, я пел на клиросе, и вдруг однажды шум в дверях храма, и, вы можете себе представить, классный руководитель привел весь класс в храм во время службы. Я на клиросе пел. Но его-то была задача такая. Он занимался, так сказать, необходимой атеистической работой. Так, что вы думаете? Вы знаете, как ко мне относились? Когда там учительница одна ко мне очень придиралась, но она была атеистка такая, воинствующая. И я все ответил, она мне три. Так весь класс завопил. За что так поставили? Никогда и не было, не только, ни малейшего не было негативного отношения ко мне. Все, потому что я никогда ничего не демонстрировал. Ну, знали, ну, верующие, да, все. И больше ничего. Так, а так во всем так же веду себя, как и прочее. Мне кажется, именно так нужно. Не выделяться вот такими внешними какими-то второстепенными вещами, которые могут порождать, ну, какой-то антагонизм. Но это требуется уж, не знаю, чего зависит. От человека, может быть, от воспитания, от родителей, какие там рекомендации. Но здесь нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы действительно не вызвать против себя каких-то, ну, враждебных, я сказал, чувств. Но посоветовать, не зная ни этого ребенка, ни этого коллектива, вы же понимаете, невозможно. Это невозможно просто, не зная человека, посоветовать что-то.
Спасибо. Спасибо. Алексей Ильич, вопрос из монастыря. Как стяжать смиренномудрие в современных российских новообразованных монастырях, где нет ни преемственности, ни наставников?
Ну, видимо, только таким образом можно. Нужно руководствоваться творениями, прежде всего, Игнатия Брянчанинова, святителя. Лучшего руководителя, я говорю не по себе, я не знаю, а я повторяю слова игумена Никона Воробьева, который действительно был подвижником нашего времени, ну, который действительно был духовным человеком. Он прямо говорил, лучшего руководителя, духовного руководителя для нашего времени трудно найти. Так вот, особенно в монастырях, Игнатий Брянчанинов, он же пишет очень многое, даже «Приношение современному монашеству», целый том даже. Возьмите его «Беседы старца с учеником» о молитве Иисусовой. Это же бесценное просто сокровище. Просто нужно, что требуется? Изучать его. В монастырях это очень легко же сделать. Например, если установить правила чтения и обсуждения. Вот, прочитали какую-то чего-то часть небольшую, какую-то статью его, вот эту ту же беседу, тут же вопросы, ответы. Вот таким образом тогда нужно образовывать людей. Поскольку действительно духовного наставника сейчас найти трудно, но, вы представляете, промыслом Божиим, что мы сейчас получили? Можно найти книги, в которых духовная жизнь действительно изображена прекрасно. Игнатий Брянчанинов – бесценное сокровище. Он труден. Почитайте письма ламского старца Иоанна. Кстати, он сейчас канонизирован в финляндской церкви, он же преподобный Иоанн. Игумена Никона Воробьева, ну посмотрите, это таким прекрасным языком, настолько точно, я не знаю, выражены все самые основные прям положения духовной жизни. Вот, их надо изучать. Как? А как в монастырях изучать? Мне кажется, там очень здорово. Находить какой-то час времени, когда вместе читаем, комментируем, задают вопросы, обсуждаем, спрашиваем. О, вот такое вот братское, сестринское общение вокруг этих вещей. Я думаю, что это один из необходимых просто элементов жизни современных монастырей. Без этого, мне кажется, сейчас монастырская жизнь, монашеская жизнь невозможна. Почему? Нет руководителей, личных, опытных руководителей. А здесь, пожалуйста, вам золотой фонд святых отцов. Без этого жить нельзя монастырю.
Тогда вот дополнение такое из монастыря же. Читая о радикальных поступках подвижников благочестия, многие возгораются подражать, но сталкиваются с запретом на это руководство. Но ведь это примеры, которые достигли поставленной цели. Что можете сказать по этому поводу?
Я, правда, не совсем понял, против чего возражение.
Видимо, подражать подвижникам первых веков.
Ах, если так. Ну, об этом вот я и говорю. Что, кстати, в сочинениях, в творениях Игнатия Брянчанинова он прямо об этом пишет и говорит, даже приводит такие замечательные слова святых отцов. Увидишь юного не обязательно по возрасту, но и по духовному развитию, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Вы видите как? Категорически запрещено. Более того, даже запрещают читать вот таких святых отцов. Ну, что они запрещают? Говорят, воздержись, успеешь. Не нужно там Ксенфопулов, например, читать, Семёна Новобогослова, даже Исаака Сирина. Вот. Читайте Авва Дорофея, читайте Иоанна Златоуста. Пожалуйста, читайте необходимо хотя бы толкование святителя Феофана на послание апостола Павла. И, конечно, еще раз повторяю, у Игнатия Брянчанинова все мы найдем ответы на этот, в частности, вопрос и на все другие вопросы. Я бы сказал так. Вообще-то любому современному православному христианину необходимо просто было иметь, купить эти томики Игнатия Брянчанинова. Пусть поставьте их на полку. Пусть они смотрят на нас и взывают к нашей совести. Откройте, посмотрите. А уж в монастырях я просто даже и представить не могу, как может жить современный монастырь без творения Игнатия Брянчанинова, без постоянного обращения к нему. Я просто не могу представить. Это невозможно. Там все есть ответы и в частности, и на этот вопрос.
Спасибо. Вот Алексей Ильич, спрашивают слушатели, Антоний Сурожский рассказывал, что в юности решил почитать, так и быть, Евангелие, и выбрал самое короткое от Марка. Начал читать и почувствовал, что Господь рядом. Также открывался Господь Никону Воробьеву. Это редкое явление, только для избранных, какими нам надо быть. Очень просить и хотеть.
Господь по-разному открывается людям. Но есть один момент, который необходимо знать всем. Вы знаете, на чем споткнулась реформация 16-го столетия, протестантская реформация в католической церкви? Не буду говорить о причинах, это вопрос другой, скажу только так. Но было фактически объявлено в качестве основ христианской веры и жизни. Реально, что Библия сама себя объясняет. И мы спасаемся только верою и никакими делами. В отношении первого, что произошло? Уже в 16-м столетии, а дальше и говорить нечего. В результате того, что Библия сама себя объясняет, то есть каждый ее может понимать так, как он хочет, получается так. Уже это, вы знаете, огромное количество этих различных появилось направлений. Я помню, в Америке спрашиваю, у вас, наверное, десятки, они говорят, ошибаетесь, профессор, на сотни этих направлений. Почему? Что значит Библия сама себя объясняет? Я понимаю ее вот так. А я вот эдак, а я еще иначе. И рассыпались, как горох. Это очень печально. О чем я сейчас хочу сказать? Игнатий Брянчанинов самым решительным образом пишет, вот еще раз, почему говорю, что надо читать его. Он прямо пишет, не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия. Без чтения святых отцов. Эта мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы. Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению священного писания. Слышите, какой принцип? Там на произвол личного понимания любого человека здесь что утверждение? Нет. На основании святоотеческого понимания священного писания мы находим истинное его понимание. Святые отцы, а не я, как мне кажется. Тебе так кажется? А мне иначе. И пошло. Десятки, сотни, ну, конечно, вы же понимаете. На основании только святоотеческого понимания мы можем действительно найти истинное разумение. Почему святоотеческого? А потому, что Священное Писание написано Духом Божьим. И именно святые отцы стяжали этот Дух Божий своей правильной правильной духовной жизнью. Вы помните выражение «стяжать Духа Святого»? Это преподобного Серафима выражение. Так вот, они стяжали этого Духа Божьего, и поэтому действительно давали не ложное, истинное понимание Писания. Вот, оказывается, как необходимо. В противном случае мы все рассыпемся. Или то же самое в католицизме, когда предоставлено фактически то же самое. Или, на произвол римского папы, который определяет, что истинно, а что ложно. Вы знаете как? Один человек. Почему? А вот избрали, и все в порядке. И уже его определение безошибочное. Хотите одно из определений, скажу вам? Вот у нас при чтении говорят, ну, хоть денек попастись-то перед причастием-то. Ну, хоть денек. Папа определил, перед причастием достаточно поста одного часа. Ура! Оказывается, думали, что это люди. Нет, это животные какие, жвачные. Час не пожевать – это такой подвиг, вы что вы. Вы подумайте, до чего дойти. Час поста, причем не подумайте, я это говорю, зная, никак не за столом в ресторане сидим, едим, пьем, и потом и в костел идем, и они причащаются. Я им говорю, вас сжечь надо. Они смеются. Я говорю, что ж такое? А папа разрешил. Я говорю, как же такое? Папа разрешил. Все, Бог, наместник Христа на земле. Вы слышите, во что превратить? Не святоотеческое понимание Евангелия, то есть не тех, которые действительно святым духом. Нет, а мое. И, пожалуйста, все, что угодно. Вот так.
Спасибо огромное, Алексей Ильич. Новый опыт общения, конечно, не прост для всех, но мы благодарны Господу и благодарны вам, Алексей Ильич, за эту встречу.
Спасибо и вам. Спасибо. Спасибо большое. Бог помощь всем. Всем вам. До свидания. До свидания.